Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Начинается наша традиционная же вечерняя программа «Светлый вечер». Меня зовут Алексей Пичугин. И здесь, в этой студии, мы сегодня приветствуем Владимира Лаврова, доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук, профессора Николу Грешской духовной семинарии, академика Российской академии естественных наук. Вот сколько у вас всяких должностей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Владимир Лавров родился в 1957 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. С 1985 года работает в Институте истории СССР, ныне истории России, при Академии наук. Прошел путь от младшего до главного научного сотрудника. Занимал должности заместителя директора по науке и руководителя Центра истории религии и церкви. Преподавал в Российском православном институте святого Иоанна Богослова и в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Доктор исторических наук. Профессор Никола Угрешский, духовной семинарии.
А тема нашей сегодняшней программы очень большая, глобальная. Я даже не знаю, успеем ли мы обсудить все ее аспекты. Нет, конечно же, не успеем. Говорить мы сегодня будем про Сталина. Постараемся рассказать, вернее, Владимир Михайлович Лавров постарается рассказать нашим слушателям какие-то, может быть, малоизвестные детали, может быть, какие-то вещи про Сталина, которые, не так хорошо известны или вроде бы лежат на поверхности, но, тем не менее, мы про них забываем. Ну, а в целом просто поговорим про личность Иосифа Сталина, про его роль в истории нашей страны. Вот такая, в общем, глобальная, огромная тема. Я думаю, начнем. Вот я в интернете неоднократно читал ваши интересные рассказы о Сталине, о роли Сталина в революции и о роли Сталина в гражданской войне. Она, оказывается, была не такой уж и однозначной, как мы привыкли это, как мы привыкли считать, как мы привыкли знать из учебников истории прошлого.
При Сталине, при культе личности Сталина, его роль, конечно, очень преувеличивалась. Когда наступил черед разоблачения культа личности Сталина, стали преуменьшать роль Сталина. Что же было на самом деле? На самом деле Сталин был освобожден в февральской революции, оказался в Петрограде, в столице, раньше Ленина. Ленин еще
в Швейцарии где-то, да.
В Петрограде Сталин. И реально вот в нашей стране, в столице, большевистскую организацию возглавили Каменев и Сталин. И они поддержали временное правительство.
Они осознанно это сделали, или это был какой-то вынужденный компромисс?
Осознанно Сталин заявлял, что буржуазно-демократическая революция еще себя не исчерпала, поэтому нужно давить на временное правительство, но, в принципе, оно должно существовать.
Вот какие плюсы он в ней видел, в буржуазно-демократической революции? Ведь потом все развернулось на 180 градусов.
Сталин, в общем-то, был в общем потоке. То, что Ленин придет к выводу, никакой поддержки временного правительства даешь социалистическую революцию, для многих большевиков было абсолютно неожиданно. И Ленин с этим приехал в апреле. Но революция-то произошла раньше. И вот тут интересный момент, что да, у Сталина была своя точка зрения. Когда приехал создатель, вождь партии, который был Ленин, гораздо более значимый, авторитетный, более могущественный в партии фигуре, чем Сталин, Сталин пошел за более сильным, за Лениным, изменил свою точку зрения, поддержал Ленина. Но если представить, что возобладала бы точка зрения Сталина и Каменева, ну, предположим, что случилось бы с Лениным, вот не приехал бы, и возобладала бы точка зрения Сталина и Ленина, то, конечно, никакой социалистической
никакого
революции
октября.
Было бы учредительное собрание, очевидно, Сталин был бы избран в это учредительное собрание от большевистской партии, был бы таким средним малозаметным депутатом,
да.
Малозаметным, потому что, собственно, он по-русски говорил плохо.
До конца жизни.
Да, выделиться бы он никак не мог ни интеллектом, ни красноречием. Вот если было бы по-сталински, было бы так. Но вышло по-ленински. Угу. И Сталин стал с тем, кем стал.
Но а его роль в самой революции? Вот уже октябрь 17-го.
Я думаю, сначала надо сказать о лете. Выписан ордер на арест временным правительством Ленина. Ленин уходит в подполье, то есть снова его нет в столице. И вот тут на первый план снова выходит Сталин. То есть отчетный доклад ЦК на 6-м съезде большевистской партии делает именно Сталин, не кто-то другой. И когда Ленин возвращается, очевидно, где-то в октябре, точно это неизвестно, из подполья, то Сталин идет за Лениным, снова уходит вот на какие-то вторые, третьи позиции.
Но никогда не было никакой оппозиции со стороны Сталина?
Были, но Сталин довольно быстро переходил на сторону сильного. Ну, например, во время гражданской войны Троцкий, который реально создал Красную Армию, возглавлял Реввоенсовет, и Ленин были за привлечение офицеров царской армии.
Да. Царской, еще царской, естественно. Да.
Сталин был против. Вот если бы вышло по-сталински,
то Красная Армия бы проиграла.
Красная Армия, безусловно, проиграла бы, потому что, ну, представьте, вот примерно 40% командиров Красной Армии это были еще царские офицеры. То есть они, конечно, не хотели служить в Красной Армии, но их стали перед выбором. Или вы идете, или вашу семью уничтожают.
Ну,
семья были заложниками.
Ну, то есть это фактически то, что произошло, например, с Ренинкампфом, да?
Ну, вот так вот было. Поэтому офицеры шли еще, к ним представляли комиссаров. Вот Сталин, Ворошилов, Будённый были против этого, но Ленин... Тем более Ленин в союзе с Троцким были гораздо сильнее Сталина. Сталин, когда это понял, он довольно быстро перешел на сторону Ленина.
То есть вот здесь уже начинался антагонизм Ленина и Троцкого. Ой, Сталина, простите, и Троцкого.
Сталина и Троцкого, да, во время войны гражданской Троцкий считал, что Сталин не вполне подчиняется. Между ними имела место вот такая и борьба за влияние, хотя, конечно, в армии должен был играть первую роль все-таки Троцкий, как председатель Реввоенсовета.
Да.
Ну, может быть, и что-то еще сказалось. У Сталина были антисемитские настроения, Троцкий был евреем. Может быть, это тоже сыграло роль.
Ну, а в дальнейшем, вот гражданская война в итоге началась. Что Сталин, какую он позицию занимал? Ну, какую позицию занимал, понятно, естественно, но роль его, насколько велика была роль Сталина в победе, в итоговой победе Красной Армии?
Я думаю, что, конечно, Троцкий сыграл намного большую роль. Ленин сыграл намного большую роль. Сталин побеждал, но побеждал с огромными потерями. Вот под Царицыном огромные потери, потом страшные расправы начались уже тогда. Это вот Сталин вывозил офицеров, заложников на середину Волги и топил. Вот как вот показано в
Это были его личные решения?
Да, вот как показано в фильме «Вот «Утомленные солнцем». Вот так это было не только на Черном море, так это было на реке Волга, это делал Сталин. То есть он расправлялся с ненавистными военспецами.
В «Солнечном ударе», так скорее.
В «Солнечном ударе», да.
В итоге политика военного коммунизма, потом политика НЭПа. Ведь Сталин фактически НЭП свернул, придя к власти.
Сталин свернул НЭП, потому что понимал, к чему он идет.
То есть, а разве это, простите, разве его какие-то чаяния и надежды на временное правительство и на буржуазную революцию не были отражены в какой-то мере, ну хотя бы в какой-то мере в политике, в новой экономической политике? Она разве не была ему близка в таком случае, вот если отталкиваться от того, с чего мы начали? Со взглядов Сталина в середине 17-го года в Петрограде.
При принятии новой экономической политики, которая допускала частную собственность, свободную торговлю, здесь главную роль сыграл Ленин. Ленин, кстати, Дзержинский поддержал. Сталин здесь был на вторых ролях, но после смерти Ленина, борясь за власть и, в конце концов, к концу 20-х годов, придя к власти, практически единоличной власти, Сталин все-таки, как умный человек, понимал, что такое НЭП. Ведь мы вышли из абсолютной разрухи во время гражданской войны благодаря частным собственникам, НЭПманам, благодаря капитализму. Капитализм развивался очень большими темпами. Вот в первые годы давали до 40% экономического роста в год. Вот к концу 20-х 10% в год. Это тоже очень много. Но Сталин, конечно, понимал, что развитие капитализма ведет к капиталистической реставрации.
К реставрации, конечно.
То есть, если есть плюрализм собственности, то рано или поздно плюрализм собственности приведет к политическому плюрализму. То есть появятся какие-то партии, кроме коммунистической. И рано или поздно эти партии отстранят коммунистическую партию во главе с ним, со Сталином. Вот Сталин это понимал, поэтому НЭП, несмотря на свои успехи, был ему смертельно опасен, и он свертывает НЭП. А вот, кстати, Горбачев, когда развивал перестройку, он не отдавал себе отчет, что фактически это тот же самый НЭП, ведет он к реставрации капитализма, он этого Горбачев не понимал. И вот этот...
И тут же многопартийная система, да,
да,
которая коммунистическая партия.
Разные формы, да, формы собственности, государственная, кооперативная, частная. В результате мы получили капитализм. Он Горбачев, этого не хотел, он этого не понимал. И получили отстранение коммунистической партии во главе с Горбачевым от власти, а Сталин это поднимал.
Тогда я сейчас задам дурацкий совсем вопрос. Почему, если не можешь остановить беспредел, нельзя было его возглавить? То есть почему Сталин не мог красиво сыграть и создать определенный культ личности, который был создан позднее, да, во времена НЭПа, и очень красиво его, ну, возглавить, да, возглавить?
Вы знаете, вот чаще говорят о Ленине, а почему Ленин? Вот не в такой форме говорят, вот если бы Ленин еще там
но
прожил...
Но он был болен, более... тут уже не терпится слагательных наклонений. Он был болен, а Сталин был как раз в самом расцвете.
Крестьянство в основном неграмотное. У нас, ну, вот перед революцией было 79% неграмотных. Считало своей партией партию социалистов-революционеров, эсеров.
Угу.
То есть если возникал... политический плюрализм, многопартийная система, то возникала партия социалистов-революционеров. Были еще живы и здравствовали руководители, включая Чернова в эмиграции. Основной партией, которая вот при любых вот выборах свободных побеждала, была бы, конечно, не коммунистическая партия, была бы партия эсеров. То есть перспектив здесь у Сталина не было.
Угу.
У Сталина была перспектива свернуть НЭП.
Ну, что он, собственно, и сделал.
И укреплять личную диктатуру. Вот, ну, вот это
он,
ему удалось.
Сделал, да, да.
Все очень логично.
А Троцкий, его роль в НЭПе? Ведь это еще до опала. Ведь тут он вполне себе на первых ролях.
Троцкий проиграл борьбу за власть Сталину. И не только,
да,
Троцкий. Здесь нужно упомянуть то, что произошло в апреле 1922 года. То есть был создан пост генерального секретаря коммунистической партии. И не кто-нибудь, а Зиновьев и Каменев предложили Сталина. Позднее Сталин утверждал, что его предложил Ленин. Нет. Предложили Зиновьев и Каменев, которых Сталин потом уничтожит. А Троцкий это тоже поддержал. Вот Троцкий, Зиновьев, Каменев и остальные... лидеры, они считали, что генеральный секретарь – это именно секретарь, что это рутинная, неинтересная работа, вот они вожди, они лидеры, они трибуны. Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие упустили из виду, что, собственно, 22-й год, революция закончилась, забудьте. Политическая система свободная уничтожена, парламента нет, свободных выборов нет, все партии запрещены, кроме коммунистической, все газеты запрещены, кроме коммунистической, то есть политики открытой нет. Вся политика переместилась в кабинеты, в коридоры, а вот в кабинетах, в коридорах, то есть, как еще говорят, под ковром, вот под ковром
где
Сталин был выдающимся политиком, гроссмейстером. Он их всех переиграл там вот.
В кабинете сидит.
Да. А они думали, что они трибуны, что они авторитет, что они выйдут на улицу. Ну, никуда их на улицу не пустили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Лавров, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Мы поговорили про революцию, про гражданскую войну, про НЭП. И логично, я думаю, что подходим к таким важным темам, как коллективизация и Голодомор. И вот роль Сталина в коллективизации. Ну, роль Сталина в коллективизации, на первый взгляд, понятна, как уже лидера государства, да? Но есть же нюансы.
Вы знаете, в Институте российской истории Академии наук, где я работаю, замечательное издание выпущено «Лубянка Сталина». То есть органы госбезопасности раз в месяц клали на несколько десятков страниц, об этом обычно это где-то 40-50 страниц, сверхсекретный документ, что происходит в стране на самом деле. В рабочем классе, среди церковников, крестьян и так далее, и так далее. Что реально в промышленности и так далее, что происходит. И вот я работал как раз над томом 28-го года. Всего несколько человек читали эти сводки в стране. Ситуация была такая в 1928 году. Партия коммунистическая реально практически не пользовалась никакой поддержкой.
Но тут
даже
как раз...
у рабочих, у рядовых, тем более у крестьянства, даже рядовые коммунисты очень критически отзывались о собственной партии. Партия зависала над пропастью, и вот чувствовалось, что вот еще немного, еще подождать, и вот эта крестьянская недовольная масса сметет партию, отстранит ее от власти. Безусловно, все это прекрасно чувствовал и понимал Сталин, и когда вот я это читал, я вот как бы представлял, вот что в этот момент думает Сталин, читая о том, что говорят люди, как они высказываются, какое настроение в стране. То есть к концу 20-х годов Сталин был перед такой альтернативой. Или он все вот берет в руки, в кулак, вот невиданные репрессии в истории страны, или крестьянская масса сметает коммунистическую партию во главе с ним. Вот или так, или так. Понятно, что Сталин выбрал первое. И тут вот потребовалась коллективизация, уже первые какие-то шаги в сторону коллективизации в 28-м году, затем 29-й год. То есть, что такое крестьянство? Это же собственники. Угу. Вот попробуй у крестьянина что-то отбери. Он возьмется за ружье, за вилы, а если крестьян собрать в колхоз... согнать в колхоз, совхоз, все у него отнять, положить в общий амбар, то из этого общего амбара, из этих закромов родины уже можно взять.
Скажите, а сама идея колхозов, она ведь не была изобретена в Советском Союзе? Это же... это чье изобретение? Я так понимаю, что в Соединенных Штатах были аналоги, еще в других странах.
Ну, были аналоги в нашей стране, только не совсем аналогичные. Была кооперация.
Кооперация. Ну, кооперация еще до революции была.
У нас в России дореволюционная кооперация охватывала более 80% народа. Это была лучшая кооперация в мире. У нее было большое будущее, и Ленин на основании этого сделал вывод, что вот, ну, 80% народа охватывает, а если охватить всех, то будет еще лучше. Но в том-то и дело, что когда вот охватывает 80%, это добровольная кооперация.
20% могут делать, что хотят.
Да, значит, никто насильно не гонит. И люди вступали в кооператив, они имели право свободно выйти. Они вступали на определенных условиях, о которых договаривались. То есть она и была как кооперация очень эффективной, потому что она была добровольная. Ну, скажем, нету возможности купить какой-нибудь механизм крестьянину, значит, объединяются, деревни покупают, вот вам кооператив. Или не хотят продавать посреднику, берет деревня, открывает свой магазинчик, собственный магазинчик в городе, кооперативный. То есть это очень хорошо работало. А тут всех согнали 100%, сделать это можно было только насильно, и это стало работать плохо, потому что...
Я правильно вас понимаю, что колхозы создавались, вообще вся коллективизация была задумана исключительно после прочтения Сталином вот этих вот отчетов, из которых следовало, что в любой момент крестьянство перестает быть опорой?
Это очень важный момент. Но был еще один тоже очень важный фактор. Дело в том, что требовалась новая индустриализация. Собственно, при Николае II происходила индустриализация вполне успешно. У нас были самые современные в мире заводы. Но в результате революции, гражданской войны перестали строить новые предприятия. При НЭПе в основном просто восстанавливали то, что было разрушено. То есть реально мы отстали от Запада так лет на 15. Нужно было наверстывать, иначе нельзя было иметь и современную армию. И вот тут вставал вопрос, а где взять деньги на индустриализацию? Запад денег не дает, своих внутренних ресурсов нет. К чему пришли? Нужна коллективизация для индустриализации. То есть всех в колхозы из общего амбара взять что-то легче, плюс что-то, так сказать, сделали, вот, начиная с 1932-1932 года, прежде всего 1932-1933 годы. В ряде регионов у крестьян отнимали практически все продукты, практически все. Продавали за границу за твердую валюту и за золото. На вырученное золото и твердую валюту покупали самые современные заводы, прежде всего в Великобритании, в Соединенных Штатах. Большая часть машиностроения Великобритании работала на Советский Союз. Там знаменитые, скажем, на наши автомобильные заводы, это на самом деле Форд. Хорошие заводы.
Ну, это известная история, да.
Отнимая в ряде регионов практически все, просто людей уморили голодом. То есть от голода умерло около 8 миллионов человек.
Это мы к Голодомору переходим.
Это голод 1932-1933 годов в СССР. На Украине вот такой термин очень яркий. Голодомор.
Это на Украине, но ведь еще был голод в Поволжье 20-е годы.
Это общий голод. На Украине украинские националисты утверждали, что погибло от голода 10-15 миллионов человек.
8 миллионов, по-моему, мы говорим, да?
Да, в Институте российской истории была подготовлена по этому поводу экспертиза для президента России. По нашим исследованиям, нашим подсчетам, погибло около 8 миллионов. Примерно вот из этих 8 почти миллионов 4 на Украине. Основные очаги, где все отбиралось, вся еда, это была Украина, Поволжье, Северный Кавказ, Казахстан. Причем, скажем, в Казахстане погибло в процентном отношении от голода больше, чем на Украине.
На Украине Казахстан сейчас это как-то вспоминает?
А?
Казахстан сейчас это как-то вспоминает?
Ну, это вспоминает прежде всего Украина. И мы бы это не очень-то вспоминали, если бы они бы нам не напомнили. Но вот нет худа без добра, мы этим занялись. И разобрались, что там было. Значит, вот отбирали для того, чтобы продать и купить современную технику. Этот голодомор был направлен не против украинцев. На Украине погибали от голода люди самых разных наций.
Но это же идеология уже чистой воды, когда это был целенаправленный геноцид украинцев. Нет, ну, естественно, что это то, как вы говорите.
Так вот, украинские националисты утверждают, что это против нас, против украинцев.
Ну,
но это не соответствует действительности. Нужны были деньги,
история.
Деньги добивались вот таким бесчеловечным образом. Причем, когда начинаешь в этом разбираться, что отказывается? Что, собственно, все-таки главный приток валюты давало не продовольствие, а, скажем, лес, нефть. Более того, 40% предприятий, которые, вот предприятий на крови, можно сказать, которые мы построили вот за эти деньги, добытые таким путем, вот 40% этих предприятий в 41-м году просто их разбомбили немцы.
Причем знали еще, как бомбить, потому что сами и строили.
Ну, дело в том, что, скажем, крупные предприятия, крупные электростанции были прекрасной мишенью. Их, может быть, лучше было бы строить на Урале. Их строили на Украине. Вот их и разбомбили.
Ну, на Украине они же тоже требовались.
Да, но если готовишься к войне... Ведь установка Сталина была, что мы воюем на чужой территории малой кровью.
А хороший вопрос. Насколько Иосиф Виссарионович готовился к войне и верил в нее, ее неизбежность?
После 1933 года, после прихода к власти Гитлера, безусловно, он понимал, что война неизбежна. Если брать экономику, подготовка к войне была. Сам Сталин заявил в 1941 году осенью, что вот мы так далеко отступаем, потому что у немцев в 3 раза больше танков. И это вот повторялось. Потом это не соответствует действительности. Танков на самом деле было больше у нас. И сейчас появились работы, по которым мы видим, что, собственно, с технической стороны мы были готовы примерно так же, как и фашисты, но дело в том, что 1937-1938 годы это, и последующие годы – это страшные репрессии против командного состава Красной армии, организованной как раз Сталиным. То есть было уничтожено, расстреляно 95% командиров Красной армии от командира полка и выше. То есть, да, техника была, командиров не было. То есть вы воевать армия не могла. Вот вы воевать хорошо, вот в этом причина, что мы так отступали.
Так как же он готовился к войне, если он расстреливал командиров Красной армии? Кто же должен был воевать?
В руководстве Германии сейчас опубликованы документы. Обсуждалось, нападать на Советский Союз или не нападать. Против нападения был министр обороны. Против нападения на Советский Союз был начальник сухопутных сил. Гитлер ему отвечал. Сталин уничтожил, обезглавил командный состав Красной армии. Нападать надо сейчас. Подождем несколько лет. Большевики подготовят новых командиров. Нападать будет поздно. То есть вот эти вот сталинские репрессии, они, конечно, обусловили слабость нашей армии в 1941 году и, ну, и, конечно, где-то провоцировали нападение Гитлера.
Давайте все-таки немножко вернемся назад к коллективизации, к раскулачиванию. Как проходил, насколько болезненно проходил этот процесс? Мы знаем из учебников, что очень болезненно, да, но опять-таки есть какие-то нюансы.
Опять же хочу упомянуть... Вот этот вот сборник, многотомное издание «Лубянка Сталину». То есть я и до этого издания знал, что коллективизация была насильной, но что она настолько была насильной, я все-таки не представлял.
А вот давайте поподробнее об этом, потому что я не уверен, что наши слушатели будут читать сборник «Сталин-Лубянка».
Тысячи выступлений, многие тысячи выступлений крестьян против... коллективизации. Вот было подвергнуто репрессиям только в 30-31 годах выселено около 2 миллионов крестьян. Ситуация вот по этим документам госбезопасности такая, что проводя коллективизацию, коммунисты терпели поражение, крестьянство брало верх, и чтобы этого не допустить, против крестьян были брошены регулярные войска Красной армии. Вот только регулярные войска смогли сломить сопротивление крестьянству. Вот такова историческая правда.
Угу. Ну да, в принципе, это то, о чем мы и читаем в учебниках, в каких-то книгах смотрим.
А что фильмы. Такое вот выселить там? Я уж не говорю про убитых, а про вот просто выселить. Ведь зачастую выселяли, вот просто привозили и бросали в лес. Вот живите, выживайте, как хотите. Вот так вот. Кто-то выживал, кто-то нет.
Это многие выживали, кстати. Есть какая-то статистика по раскулачиванию и выживаемости на новых территориях?
Ну вот когда в 1937 году провели перепись населения, то обнаружилось, что не хватает 10 миллионов людей.
Угу.
Вот их нет. Значит, как это объяснить народу? Где 10 миллионов человек, советских граждан? Как вышли из этой ситуации? Засекретили перепись, организаторов переписи расстреляли. Вот и все. Ну, вот не хватает 10 миллионов. Но здесь и раскулачивание, здесь и голодомор, то есть здесь и большой террор, вот все вместе 10 миллионов.
А раскулачивание, кто попадал под раскулачивание? И была ли какая-то социальная планка, после которой человек считался кулаком?
Да не было, вот в том-то и дело. В основном раскулачивали просто трудовых, хороших хозяев. Вообще до революции считалось, что кулак – это ростовщик, вот кто дает деньги под проценты. Ленин ввел другое понимание, что кулак – это богатый. Такое новое понимание коммунистическое. Но что оно значило? Оно значило, что если крепкое хозяйство, а крепкое хозяйство обычно в семье, где много мальчиков. Вот если много девочек, то хозяйство беднеет. Если много мальчиков, хозяйство поднимается. То есть просто лучшие хозяйства были уничтожены. Вот что такое коллективизация. Вообще это была всесоюзная пьянка, потому что отдавать в колхоз не хотели, резали скот... Пили миллионы голов, вот просто пропали вот в 30-м, 31-м, 32-м годах, потому что люди не хотели, пусть лучше вот первое время чумы, чем отдать вот свое.
Владимир Лавров, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, вместе с нами проводит этот светлый вечер. Меня зовут Алексей Пичугин, и через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».